В этой главе многое, что можно увидеть вообще правильного в отношении толкования Ветхого Завета. Ну вот некоторые примеры. Один из них, законник, искушая его, спросил, какая наибольшая заповедь в законе? Кстати, вот интересный вопрос. В чем было искушение Иисуса Христа, когда его спрашивали, какая наибольшая заповедь в законе? Почему искушая его? Как он знает Писание? Может быть. Но, друзья, скорее всего, здесь имеется в виду, что для фарисеев не было разницы в заповедях. То есть, например, не засевай поле двумя родами семян и не убий. Какая из этих заповедей больше? На этот вопрос даже нам трудно ответить, потому что один из апостолов говорит, помните, он такую мысль утверждает, что нарушил одну, виновен во всем законе. Как вы думаете, это он говорит как от себя, или он передает учение, присутствующее на тот момент учение фарисеев? Друзья, вот не важно, что как было на самом деле, но важно, что фарисеи так на самом деле думали. То есть для них весь закон был одинаков. Поэтому они отсеивали там десятую часть от тмина и всякими такими вещами занимались. Вот. А заповеди, которые не были прописаны строго, например, заповеди суд, милость, вера, это не то, что было строго прописано. Они к этому отношения очень большого не имели. И поэтому этот законник спрашивает его, искушая, какая наибольшая заповедь? Он должен ответить был, все заповеди большие. Но он отвечает, есть две заповеди, самые большие. Это заповеди «возлюби Господа Бога» и такая же «возлюби ближнего». Все остальные заповеди, он говорит, на всех двух заповедях утверждается весь закон и все пророки. То есть, друзья, Ветхий Завет фактически раскрывает две основных темы. Как любить Бога, как любить человека. Или нужно любить Бога, нужно любить человека. То есть, все темы Ветхого Завета – о том даже, о чем мы раньше говорили, сосредоточены на вот этих двух одинаковых заповедях, по важности одинаковых. Это любить Бога, любить человека. Поэтому, когда мы с вами будем читать Ветхий Завет, неплохо было бы спрашивать себя, вот читаю я сейчас вот такой-то отдел Ветхого Завета. Как здесь показывается любовь к Богу или любовь к человеку? И это тоже будет один из ключиков, который нам поможет правильно оценить вот, или правильно понять Ветхий Завет. Друзья, вот еще один текст, очень интересный, это Евангелие от Матфея, тоже 22 глава, 41 стих по 46. Там выделено жирным шрифтом на этом слайде, пожалуйста, следующий слайд, Максим, отобрази. Там жирным шрифтом выделен вопрос, что вы думаете о Христе, чей он сын? Кого спрашивает Христос этот вопрос? Он спрашивал об этом фарисеев, помните, да? Я в скобочках написал, посмотрите. Он спросил учеников, за кого почитают меня люди. Такой же вопрос был задан ученикам, так? Ученикам однажды Христос спрашивает, за кого почитают меня люди? Фарисеев он спрашивает, что вы думаете о Христе, чей он сын? Друзья, интересно, что фарисеи отвечают на этот вопрос очень быстро. Он сын Давидов. На что Христос возражает и говорит, ну а как же Давид называет его Господом? Если Давид называет его Господом, то есть Господином, то каким же образом Давид может быть ему с отцом, если он называет его Господином? Друзья, но оно вообще-то может быть так. Например, если у человека есть сын, и сын стал царем, то отец может называть своего сына господином. Но здесь не имеется в виду ближайшее родство сын-отец. Здесь имеется в виду, что Давид, он же не мог отцом быть прямым Иисуса Христа или Христа. Имеется в виду отец в смысле прародитель или кто главнее, кто выше. Они говорят, ну Христос это сын Давида, то есть Давид выше Христа. А он говорит, ну как же так, если сам Давид называет его Господом? Обратите внимание, что Петр, апостол будущий, получил откровение, что Иисус Христос есть Мессия от Бога Отца. Возможно, он был рыбаком, невозможно, а точно он был рыбаком, возможно, не очень сведущим в Ветхом Завете, и он получил это откровение непосредственно от Бога. Ему так Христос и говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. А вот фарисеи откуда должны были это знать? Они должны были это знать из Писания. Но они этого не знали. Они говорят, сын Давидов. Вот насколько скрупулезно фарисеи читали Ветхий Завет, насколько они там придумывали, и вот мне Александр напомнил, что есть такое учение Каббала. Что такое Каббала? Это когда даже каждое слово его нумеруют, и в этих цифрах ищут какие-то взаимосвязи, и они там находят, в книге Ветхого Завета находят то, что там даже никогда не было вложено. А вот то, что там было вложено, они этого там не видят. Вот интересно очень. Итак, чей сын Христос? Фарисеи должны были знать о том, что это Христос, это Сын Божий. Еще интересно, друзья, нет у меня этого текста, но просто сейчас вспомнилось, что еще не знали фарисеи. Например, один из фарисеев приходит и говорит Иисусу Христу ночью, Никодим. И Христос ему рассказывает о возрождении. Человек должен родиться свыше. Тогда фарисей Никодим говорит, а как это может быть? Неужели человек, будучи стар, опять войдет в утробу матери, опять родится? Как это может быть? Что Христос отвечает ему на эти слова? Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Другими словами, он ему говорит, ну почему ты этого не знаешь? Ведь Ветхий Завет говорит о возрождении, учит об этом, а ты этого не знаешь. Друзья, мы видим, что фарисеи не видели истин, заложенных в Ветхом Завете. Вопрос, почему не видели, об этом чуть-чуть позже. Друзья, на одних из прошлых семинаров я показывал слайды, которые называются «О чем говорит Ветхий Завет?». Поэтому некоторые тексты из того слайда повторяются и здесь. Но думаю, что для повторения это будет все равно хорошо. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Напомню, что мы с вами сейчас изучаем раздел «О чем говорит Ветхий Завет?». По предыдущим слайдам, друзья, о чем говорит Ветхий Завет? Ветхий Завет говорит о воскресении мертвых. Говорит Ветхий Завет о воскресении мертвых? Говорит. Ветхий Завет говорит о любви к Богу и любви к человеку. Ветхий Завет говорит о Христе, как о Мессии. Об этом говорит Ветхий Завет. Ветхий Завет свидетельствует о Христе. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Это очень интересный стих, который тоже, наверное, было неприятно слушать самим фарисеям, он им говорит такие слова: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Кстати, обратите внимание вот на эту формулировку. Она нам открывает мысль, что фарисеи все-таки думали иметь жизнь вечную. Так же, да? Они думали, что думали иметь жизнь вечную. То есть у них был такой план иметь жизнь вечную. И они правильно считали, что вот эту жизнь вечную можно получить через чтение Писания. Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную. То есть как бы вот такая мысль. А потом он открывает, о чем же эти ветхозаветные Писания говорят. Какая основная цель ветхозаветных Писаний? Основная цель ветхозаветных писаний – свидетельствовать об Иисусе Христе. Тоже, друзья, это очень интересно. Вот я иногда привожу такой пример. Представьте себе, что вы пришли на какое-то мероприятие. Ну, например, вы пришли на праздник, где будут салюты. Праздник салютов. Такой праздник. Много разных пушек, которые будут по-разному салюты, разные компании будут показывать, какие салюты они умеют показывать. И вот праздник салютов. Начинается в 10 вечера, заканчивается, например, в 12 часов вечера, 2 часа салютов. Я бы очень хотел побывать на таком празднике, кстати. И вот так как это много людей соберется, то там продаются напитки, продаются шашлык, стоят лавочки. В ожидании этого праздника кто-то, может быть, какая-то там группа поет или еще что-то. И тем не менее, вы побыли вот на этом празднике, возвращаетесь, и потом вас спрашивают, что было на этом празднике. И вы говорите, вот там вот в этом ларьке продавался лимонад по такой-то цене, а в этой по такой-то цене. Был шашлык, я попробовал такой. Ну и рассказали все это, но ни слова не сказали о салюте. Ну, ясно, что ваш рассказ, во-первых, он ущербный сам по себе, во-вторых, он открывает вашу внутреннюю сущность. Понимаете, да? То есть, если человек во время праздника салюта узнал, где дешевле Кока-Кола продается, то это свидетельствует о его внутреннем расположении. Во-первых, Кока-Коле, во-вторых, поиску дешевле. Да? если он не заметил самого главного. Друзья, то же самое, читая Ветхий Завет. Понятно, что в Ветхом Завете не только о Христе сказано. Не только. Там есть много другого еще что. Но когда мы прочитали Ветхий Завет, например, мы прочитали книгу «Судей». И нас спросили, а что книга «Судей»? О, она вот об этом. Но ни слова мы не сказали о Христе. Значит, мы там его и не увидели. Мы увидели ларьки, увидели поэта, увидели это. А вот салют это мы не увидели. Друзья, Христос говорит, вот исследуйте Писание, вот читайте, исследуйте. Там же обо мне сказано. Обо мне. В книге «Судей» очень много о Христе сказано. В книге «Сусновин» очень много о Христе сказано. Вообще, в Пятикнижии Моисея, оно вообще сплошь о Христе говорится. Но мы этого не видим. Нам очень трудно это увидеть. И поэтому мы собрались на эти семена свои. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 45-47 стихи. Тоже интереснейший текст, друзья. Очень интересный. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 45-47 стихи. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете». Давайте, друзья, вот давайте вдумываться в каждое слово. «Я вас обвинять не буду. Вас будет обвинять Моисей, вот на которого вы уповаете». Они уповают на Моисея, он будет их обвинять. Представляете, да? Наверное, они даже обидятся. Мы тебя уповали, а ты нас обвиняешь. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне». Друзья, вот фарисею, они же верили Моисею или нет?
Верили.
А он говорит, вот если бы вы верили Моисею, вот если бы вы, то вы поверили бы мне. Почему? Потому что он обо мне писал. Если же вы писанием не верите, как поверите моим словам? Вот потрясающий текст, открывающий, о чем же писал Моисей? Вообще, о чем говорил Моисей? О Христе говорил Моисей. Фарисеи этого не видели, и поэтому не приняли Христа. Апостол Петр, друзья, пишет, 1 глава, 10-12 стихи. Это следующий слайд. 1 глава, 10-12 стихи. Тоже интересно. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков». Итак, Моисей и пророки. Ветхий Завет, он так и делится на две таких части. Моисей и пророки. В некоторых случаях добавляются и псалмы. Моисей, пророки и псалмы. Но вот Моисей, мы уже увидели, о чем говорил. Моисей говорил о Христе. А пророки о чем говорили? «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков». Оказывается, пророки, друзья, они предметом их исследования, предметов их изыскания было спасение. Какое спасение? О каком спасении идет речь? Ну, о нашем спасении. Он, 1 Петра, он говорит, вот то, что вот мы имеем спасение, вот к этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Друзья, когда пророки исследовали наше спасение, они о нем и писали. Конечно, читая пророков, мы трудно нам видим там это спасение, конечно, но тем не менее. «Которые предсказывали о назначенной вам благодати». Оказывается, пророки предсказывали, друзья, в первую очередь не о втором пришествии Христа, не о тысячелетнем царстве. Это вообще не было их сутью исследования. Они об этом даже не думали особенно. Они больше всего думали о спасении и о благодати, которая нам будет предсказана, дана. Если у них были другие темы размышлений, это были темы второстепенные, вторичные. Если бы, друзья, они о чем-то говорили больше, чем о спасении и о благодати, то Петр бы не сказал так. Он бы сказал, к сему-то, например, тысячелетнему царству относились изыскания и исследования пророков. Или к сему-то, к всем дням будущим относились изыскания и исследования пророков. Друзья, конечно, пророки, они говорили и о чем-то другом, помимо спасения и благодати. Но основная их тема была спасение и благодать, которые мы наследуем. 11 стих. «Исследуя», то есть они исследовали, эти пророки, «на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов». Кстати, очень часто говорят эту мысль, что в Ветхом Завете Дух Святой был на человеке, а в Новом Завете в человеке, да? Слышали такую мысль? А здесь как написано? «Сущий в них», то есть в пророках, да? Тоже интересная мысль. Да. Ну, я просто говорю о том, что здесь, как здесь сказать. Я не знаю. Я думаю, что вот это разделение «на» и «вы» – это довольно такое, ну, сложное разделение. Мне кажется, натянуто немножко это. Вот, да, это одинаково. «Исследуй, на которой и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ним славу». Итак, о чем пророчествовали пророки? О Христовых страданиях и о его славе. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам». Немножко сложный текст, но сам факт, что им открыто было, что то, что они знают, было не для них, а для нас. Вот такая мысль. Итак, следующий текст, следующий слайд. Деяния апостолов, 3 глава. Давайте мы откроем, потому что там мелко написано, да? Давайте откроем в Библиях наших. Деяния апостолов, 3 глава. С 18 стиха. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Интересный текст, да? То есть все пророки что предвозвестили? Пострадать Христу. Еще раз почему-то повторяется 18 стих, это ошибка. Дальше, смотрите, 20 стих. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько бы их ни говорили, также предвозвестили дни сии». Вы внимательно читаете текст, да? Итак, о чем предвозвестили пророки? Вопрос. Давайте еще раз посмотрим на этот текст очень внимательно. Я вначале сказал, друзья, что тема будет очень сложная. Надо будет напрягать все, что у нас есть в голове. Вот. Вопрос. Задайте вопрос. О чем предвозвестили все пророки? Ну, о страдании Христа вначале написано, а в конце? Нет. Предвозвестили дни сии. То есть все-все пророки. Еще раз обратите внимание на это на слово «все». Когда мы говорим от слова «все», очень часто это слово не подразумевает «все». Ну, например, весь Иерусалим пришел в движение. Как вы думаете, в этом городе была хоть одна бабушка, которая спала и не пришла в движение? Ну, наверняка была, да? Когда слово «все», весь Иерусалим пришел в движение, имеется в виду основная масса. Ну, то есть много людей. Или, например, такая фраза. Такая фраза. «Все ищут своего». Как вы считаете, все ищут своего или нет? Написано, а его верность вам известна. То есть все, кроме вот этого человека одного, да? То есть как бы там противопоставляются все вот этому одному, там, по-моему, Тимофею, да? Вот одному. Вот получается, что вот это «все» не всегда включает именно поголовно всех. Не всегда. А в некоторых случаях всегда. Вот бывает трудно разобраться. Но в данном случае, смотрите, здесь слово «все» еще раз повторяется выражением «от Самуила». И после него сколько их ни говорили. То есть как бы подчеркивается, что здесь под словом «все» имеется в виду именно «все», прямо поголовно «все». И, прямо, и конкретно означается вот Самуил. И вот от Самуила все-все-все пророки говорили вот об этом. А о чем они говорили? Да. Да, мы об этом сейчас поговорим еще, да, об этой женщине, да. Очень интересно. Угу. Друзья, другими словами, мы понимаем, что, смотрите, И вот 21 стих говорит, я в других переводах читал, чтобы вам было более понятно, которого небо должно было принять до времен совершения всего. То есть Христос до момента, пока все устроится, находился на небе. В другом переводе написано, который был на небе до момента, пока ему надлежало прийти на землю. Вот такая мысль. Итак, Христос был на небе до времен совершения всего. До времен совершения всего, о чем Бог говорил устами святых пророков своих. То есть, друзья, вот все, что пророки сказали, совершается, заканчивается это совершение приходом Иисуса Христа. Вот об этих днях пророчествовали все пророки. Вот эта мысль интересная. Поэтому, когда мы читаем ветхозаветные пророчества, мы в первую очередь должны понимать, что вот когда мы вот видим пророчество, о чем оно? Оно о нашем времени. Оно о нашем времени. Когда мы это пророчество хотим отнести к времени будущему, например, ко второму пришествию Христа, или к тысячелетнему царству, или еще куда-нибудь, это нужно сделать только после того, когда мы убедимся, что к нашему времени, но оно никаким образом относиться не может. Но даже когда мы убедимся, что к нашему времени оно никаким образом относиться не может, и то все равно мы должны понимать, что оно в нашем времени. Просто мы что-то не понимаем. А потом, когда мы еще второй раз проверили, то тогда уже, может быть, мы отнесем его к будущему. И то еще вопрос. Хорошо. Следующее, друзья. День апостолов, 10 глава, 43 стих. 10:43. Да. Вообще... Да. Да, параллельно, да, конечно, и существует масса каких-то вещей, но основная тема, да, основное как бы управление на поток идет вот в этом. Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих. Тоже, друзья, удивительный стих. Когда-то давным-давно именно этот текст, вот именно вот этот стих направил меня на рассуждение о том, о чем мы сейчас будем говорить вот эти три дня. Вот этот стих был как бы ключом или началом ко всей этой теме. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Друзья, почему этот стих меня в свое время поразил? Потому что если допустить мысль, что все пророки говорят об Иисусе Христе, то еще хоть как-то можно эту весть об Иисусе Христе найти во всех пророках. Но допустить мысль, что все пророки не просто о Христе говорят, а возвещают истину Евангелия о том, что всякий верующий в Иисуса Христа получает прощение грехов Его именем, вот это мне было уже непонятно. Друзья, любой пророк, который мы открываем в Ветхом Завете, любой пророк, мы должны прочитать в его повествовании историю о том, что верующий в Иисуса Христа получает прощение грехов именем Иисуса Христа. Вот так написано здесь. Так же или нет? Друзья, и, конечно, это привело меня в состояние великого трепета, потому что уж там я ничего подобного не видел. Ни в Ионе, ни в Амосе, нигде в других пророках этого не было видно. Итак, друзья, мы с вами закончили тоже раздел, ну или обзор раздела, о чем говорит Ветхий Завет. Ветхий Завет говорит об воскресении мертвых, Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе, Ветхий Завет говорит о благодати, которая нам дана с вами, вот нам дана с вами. Ветхий Завет говорит о том, что верующий в Иисуса Христа получает прощение грехов именем Его. Ветхий Завет, друзья, говорит нам о прощении грехов, об исполнении воли, о спасении и так далее, и так далее. Друзья, еще раз напомню, что это не просто информация, которая нам полезна. Но когда мы читаем с вами любую историю Ветхого Завета, мы должны задать вопрос. Читая историю Ветхого Завета, мы должны посмотреть ее через призму, эту историю, через призму спасения, через призму благодати, через призму прощения грехов и нужды во Спасителе и так далее, и так далее. Если мы научимся с вами смотреть на этот Ветхий Завет через призму, вы помните, один небезызвестный политический лидер в начале становления Советского Союза, будучи в тюрьме, писал свои послания молоком на бумаге, да? Вот. И макал это в чернильницу, которая была сделана из хлеба. И когда заходили люди, он съедал чернильницу как бы с молоком. Каким образом его послания могли быть прочитаны? при помощи тепла грели и проступало молоко, проступало на этом мане. Друзья, вот что-то подобное, вот аналогия, нам необходимо. Когда мы читаем Ветхий Завет, нам нужно одевать какие-то приборы. Вот одел приборчик и смотришь на Ветхий Завет, вот видишь, ага, вот она благодать, ага, вот оно спасение. Вот нам что-то нужно одеть на наши глаза, на наши плотские глаза, которые видят войны, которые видят царей, которые видят царство. Вот на эти плотские глаза нам нужно что-то одеть, надеть, да, надеть. И мы надеваем, и вдруг наше плотское зрение преображается в духовное, и мы там видим спасение, духовную брань, благодать Христа. Мы там это все начинаем видеть, да. Это очень интересно. Да? Нам огонь нужен? А, да, огонь нужен, да, чтобы нас подогреть немножко, да? Хорошо, да, хорошая мысль. Друзья, давайте мы следующий раздел запишем. Вот это будет раздел как раз большой очень. Сейчас мы его только-только наметки сделаем, а потом продолжим. Как правильно читать Ветхий Завет? Вот как правильно читать Ветхий Завет? Как правильно читать Ветхий Завет? Друзья, ну, вначале, прежде чем мы скажем о том, как правильно читать Ветхий Завет, немножко отвлечемся чуть-чуть о том, как неправильно читать Ветхий Завет. Вот здесь уже было упоминание об этой женщине, самарянке, помните, да? В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, описывается встреча Иисуса Христа с женщиной в самарийском селении. Эта женщина, она находилась около колодца, почерпать воду надо было ей. И он ей говорит, дай мне пить. Она говорит, ну, в общем, историю мы известны, знаем историю эту. Кстати, вот у этой женщины, знаете, что интересно? Она была женщиной, имеющей много мужей, а сейчас жившая с человеком, который ее не муж. В наше время это более-менее привычное состояние, да, гражданский брак называется. В то время это было, ну, довольно осудительно. То есть человек, живущий не в браке, это было, ну, почти как прелюбодеяние, вот так скажем. Ну и судя по тому, что она имела много мужей, можно предположить, что она была или не очень хорошего характера, да, что мужья от нее отходили, или плохо готовила, что они все помирали. Ну, не знаем, что там у тебя было. Но, в общем, что-то не то. Как один человек сказал, когда я, говорит, женился 9-й раз, или 8-й раз развелся, 9-й раз женился, то я подумал, а может, проблема во мне? То есть, вот эта женщина. Тем не менее, друзья, вот если бы мы со стороны посмотрели на эту женщину, со стороны, мы бы сказали, что эта женщина беспутная, женщина развращенная, женщина скандальная, возможно. Друзья, а что внутри этой женщины жило? Внутри нее жило желание иметь духовные ответы на духовные вопросы. Когда она узнает, что перед ней не просто человек, какой первый вопрос она задает? А где поклоняться? На какой горе? Там или в Иерусалиме, или на горе поклоняться? Иногда мы, такое небольшое отступление, иногда мы за людьми, за их внешностью, не видим, что у них внутри могут быть духовные потребности. Мы видим человека, а вот ему ничего не надо, кроме пьянки. А вот этому человеку ничего не надо, кроме денег. А вот этому человеку не надо ничего, кроме развлечения. Но, оказывается, внутри этих людей может жить духовные потребности. Он может задавать вопрос, а как Богу молиться? А как вот это, а как вот это? Может быть, да? Вот эта женщина нам свидетельствует об этом. Друзья, но не об этом речь. Речь вот о чем. Она говорит удивительные слова, эта женщина, в 25 стихе. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия. Вопрос. Смотрите, женщина знала, что придет Мессия, то есть Христос. Фарисеи тоже знали, что придет Мессия. Но когда придет Мессия с точки зрения фарисеев, он все приведет в порядок, римлян изгонит и утвердит свое царство. А женщина говорит, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, и когда он придет, то возвестит нам все. Не написано, и сделает все, и наведет порядок, возвестит все. Вот мне такое ощущение, что эта женщина имела о Христе более правильное представление, чем фарисеи. Так же, да, друзья? Дальше. Иисус говорит ей, это я. Вот когда фарисею Христос сказал, это я, как фарисей отреагировал? Ты богохульствуешь, за камни взялись. А как женщина отреагировала? Она побежала в город, посмотрите, Христос. Она поверила ему. Такое ощущение, что эта женщина, во-первых, имела более правильное понимание о том, какой должен быть Мессия, во-вторых, имела более веру сильную, чем фарисеи. Вопрос, почему? Почему женщина узнала Христа или, судя по нашей теме, читая Ветхий Завет, правильно понимала Христа, а фарисеи неправильно понимали Христа? И вот здесь вот в первую очередь я хотел отметить, друзья, самое главное препятствие, которое препятствует фарисеям понимать Иисуса Христа и видеть Его правильно, это препятствие озвучено апостолом Павлом в Римлянам 9 главе. Это 30-31 стихи. Это препятствие, которое нам с вами будет мешать, если мы будем читать и Ветхий, и Новый Завет в таком состоянии, мы не сможем понять истин духовных. Смотрите, 30 стих. «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности». 32 стих задает вопрос: «Почему?» И ответ: «Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, полагая всего не камень преткновения, камень соблазна». Идет речь о Христе, да? Друзья, почему фарисеи не смогли прочитать Ветхий Завет и прийти к спасению, к вере во Христа? Почему у них это ничего не получилось? Искали, смотрите, они... потому что искали, а в делах закона. В другом тексте еще один, вот эта же самая мысль еще. Они пытались поставить собственную праведность. Вот момент, друзья. Когда мы читаем Ветхий Завет, что мы пытаемся? Мы пытаемся утвердить себя, оправдать себя. Мы пытаемся, ну не только Ветхий Завет, вообще Библию. Мы пытаемся увидеть, какие мы хорошие. Никогда не забуду, как я в одной книге прочитал очень гениальную фразу. Это автор, в конце 19 века появились либеральные церкви, ну, много церквей разных. И вот он пришел в одну церковь и, послушав проповедь, сказал, написал в своей книге: «У меня такое ощущение, что один хороший человек за кафедрой говорит другим очень хорошим людям, как стать чуть-чуть лучше». Ну, как бы суть проповеди. Один хороший человек говорит другим хорошим людям, как стать лучше. Друзья, вот эта мысль здесь. Кто мы? Почему женщина, язычница, самарянка более правильно понимала Христа? Как вы думаете, почему? Она больше в нем нуждалась, потому что она была грешница. Я не говорю о том, что мы должны быть грешниками, но я говорю о том, что мы должны быть в понимании, что мы грешники. Эта женщина была грешницей, она не была израильтянкой, она была самарянкой, да еще и такой самарянкой. Она нуждалась во Христе, и она увидела Христа. Фарисеи пытались поставить собственную праведность. Какие мы хорошие, какие мы правильные, как мы все правильно делаем. Мы отчитываем там зернышки. Мы вот это, мы вот это, мы вот это, мы вот это. И поэтому они Христа не увидели и приткнулись на Нем. Друзья, для нас с вами тоже никогда не откроется Ветхий Завет, никогда. Если мы будем самоправедны в глазах своих, если мы не будем смотреть на Него очами веры, очами смирения, если мы не будем нужды во Христе испытывать, то Христос вот в этом Ветхом Завете, скрытый в этом Завете, да, Он для нас не откроется. Христос в Ветхом Завете открывается только очам веры, очам смирения, но не очам такого, знаете, гордости и какой-то самоправедности. Вот это фарисеи, они эту ошибку допустили очень серьезную. И они не увидели Христа. Хотя и знали закон, и знали Писание, но не увидели. Итак, как правильно читать Ветхий Завет? Как правильно подойти к тому, чтобы читать Ветхий Завет? Что мы должны сделать, друзья? В первую очередь, сейчас будет немножко практики, вам будет полегче. В первую очередь мы должны сделать, это шаг номер один. Пожалуйста, вот это следующий слайд. Похоже, мы пропустили еще пару слайдов. Давай, давай, дальше, дальше, дальше. Вы это все не видели, да, получается? Видели? Это назад следует. Давай. Ага, во. Как правильно читать Ветхий Завет? И следующий слайд. Шаг номер один. Сделать анализ ссылок на Ветхий Завет из Нового Завета. Сделать анализ ссылок на Ветхий Завет из Нового Завета. Друзья, вы удивитесь, как много историй ветхозаветных, историй ветхозаветных уже цитируются в Новом Завете, и им дается какое-то определенное толкование. Когда мы с этим толкованием немножко столкнемся, нам будет легче рассуждать дальше. Давайте мы разберем один пример, как раз у нас будет время до часу один пример разобрать. Следующий слайд. Откройте, пожалуйста, Галатам, 4 глава. Послание апостола Павла к Галатийской церкви, 4 глава. Будем читать с 21 стиха. И постараемся на основании вот того, что здесь написано, увидеть образ, и на основании этого образа составить короткую, но очень емкую, хорошую проповедь. Итак, Галатам 4 глава с 21 стиха. «Скажите мне, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание, это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Конечно, Павел здесь доказывает свое умение говорить так, что потом Петр пишет, есть нечто неудобовразумительное. Вот. Тем не менее, давайте постараемся разобраться. Вообще, об этом тексте можно было говорить не 3 дня, а 3 недели. Вот об этом только тексте. Здесь очень много образов. Но вообще, друзья, давайте посмотрим, какой самый главный образ открывается в этом отрывке. Вот самый главный образ. Что здесь открывается? Здесь есть два ребенка. Измаил и Исаак. Две матери. Агарь и Сара. Друзья, сейчас мы не будем задавать вопрос, откуда Павел знает, что это два образа. Да? Это потом. Но сам факт. Раз это Павел говорит, раз написано в Священном Писании, значит истина. Какие два образа открываются вот в этих двух линиях? Агарь, Измаил и Сара, Исаак. Какие два образа здесь открываются? Рабство, свобода. Вот два образа, да? Еще, друзья. Духовный и плотской. Друзья, еще здесь какие образы? Ну, при этом такие мысли очень интересные. Что оказывается, например, не может духовно жить вместе с плотским. Надо изгнать плотского. Вот тоже мысль, да, интересная? Дух и плоть, дух и плоть. Ну, друзья, некоторые образы. Но вот наметок уже дан. Вот смотрите, нам уже дан какое-то направление. Давайте остановимся на одном из них. Духовное, плотское. Так, да? Духовное, плотское. Теперь мы увидели этот образ. Мы хотим составить проповедь на Ветхий Завет. Не на послание к Галатам, а на Ветхий Завет. Но мы увидели, вот он образ. Агарь, Исара, Измаил, Исаак. Вот два образа. Духовный и плотской. Давайте попробуем вернуться к этой главе. Бытие 16 глава, и попробуем составить проповедь евангельскую, то есть Евангелие в Ветхом Завете. Я составил проповедь, я сразу вам покажу ее, она очень-очень простая, ну буквально, можно сказать, даже где-то и, ну не примитивная, но такая простейшая. Но думаю, что ее можно сказать в церкви, и будет, наверное, неплохо. Назвал я эту проповедь «Рождение Измаила». Это название. Цель проповеди – показать, к чему приводит жизнь по плоти. Ну, давайте мы посмотрим на сначала вот следующий слайд. Это не сама проповедь, и даже ее не конспект, а просто набросок мыслей. Итак, первый стих 16 главы. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». У нее была служанка, египтянка именем Агарь. Братья, первая мысль. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. О чем говорит эта мысль? Давайте мы вспомним об одном из призм, об одном из, одной из призм, которую мы смотрели в Ветхий Завет, это терпение. Терпение. Посмотрим вот через эту призму на первый стих. «Но Сара, жена Авраама, не рождала ему». Как это связано с терпением? Ну, в этих словах мы видим, что она терпела, ждала, и не происходит ничего. Время еще 3 минуты. У меня до часу. Вот. А хотя здесь уже да. Я коротко набросаю, друзья, и будет маленькое задание. Вторая мысль. «И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы не рождать». Здесь что мы видим? Друзья, давайте сделаем так. Это будет задание на следующий урок. На следующем уроке мы разберем эту проповедь очень подробно. Запишите. 16 глава, 1 стих. 16 глава, 2 стих. 16 глава, еще раз 2 стих. Там другая мысль. И 16 глава, 3 и 4 стихи. То есть 1 стих, 2 раза 2 стих, потому что там 2 мысли. И 3 и 4 стих. Прочитайте на перемене, порассуждайте между собой. На следующем уроке, который будет уже после обеда, мы с вами составим на эту тему проповедь. Это будет очень интересно. Все, встанем, помолимся.